Доброе мне суток, дорогие друзья, с вами Спортхаб, наш очередной подкаст, продолжение серии 5 случайных проспектов NBA, мы в марте, мартовское безумие стартует совсем скоро, сразу проанонсирую, что у нас будет отдельный подкаст, превью мартовского безумия, мы постараемся его освещать более-менее детально, но проспекты остаются проспектами, к тому же большинство из них участвуют в мартовском безумии. И те ребята, о которых мы сегодня говорить будем, тоже примут в нем участие. Ну и те ребята, о которых мы говорили в предыдущих подкастах нашей серии. Кто может и хочет на SoundCloud, это вы легко найдете. Как обычно, я приветствую своего коллегу Андрея Глащенко.
Всем привет.
И мы переходим сразу же к нашей пятерке проспектов. Первым у нас сегодня по традиции проходит фрешман. Фрешман университета Майами Лонни Уокер, четвертый. Парень ростом 6,4, набирающий 11,5 очков в среднем за игру за университет Майами. Университет Майами примет участие в мартовском безумии. Уокер, в общем-то, котируется достаточно высоко в драфт-раскладах уважаемого нами сайта ESPN. Он 13-й номер в рейтинге топ-100 и 12-й номер в мок-драфте будущего сезона. Ну и, как говорили наши американские коллеги, лучшая прическа мартовского безумия. Потому что это такой достойный продолжатель дела Элфрида Пейтона и прочего. В общем, что скажешь по Уокеру, насколько он правильно оценен на данный момент? Потому как у меня, например, есть вопросы к его игре и тому, что я увидел в последних матчах Майами по сезону. Твое общее впечатление и действительно ли он 12-й по таланту?
Это пятизвездочный рекрут. Пошел далеко не в самую топовую программу, но тем не менее... Его вингспан 6-10 делает его потенциально очень сильным защитником. Он очень быстрый, взрывной, атлетичный. У него хороший бросок, в том числе отмечают его достаточно неплохую механику. Вполне обученный в защите, неплохо играет размены. Вот эти все передвижения, да, бросает через руки, catch and shoot, не заигрывается бросками. Командный игрок. Майами часто выполняет роль второго гарда. Обладает неплохим пасом, где-то не изобретателен уровня стартового поинт-гарда в НБА, но, тем не менее, какие-то навыки все-таки там имеются. Не самый лучший дриблер, сам себе часто создает бросок, медленно весьма реагирует на происходящее, и в этом может быть проблема, потому что ни один вингспан не нивелирует вот эту вот пропасть, которая у него есть вот именно в мышлении. Пока что, да, ему там 19 лет, но от игрока, от которого в первую очередь ожидают каких-то защитных навыков, все-таки стоит ожидать немного большего. Пока еще не идеально понимает игру, и вот очень важно, что он играет уже после травмы разорванного мениска, и все это говорит о том, что вполне возможно, что вот этот именно 12 номер на драфте, он достаточно завышенный, потому что, ну, в общем-то, игрок неплохой, но я не могу сказать, что это именно тот человек, ради которого стоит отдать, пусть и поздний, но лотерейный пик. Хотя, в принципе, я думаю, что это достаточно надежный выбор на будущее, там где-то в рейнже 20-23 пика. И мне кажется, что он достаточно перспективен, но все-таки оценивают его слишком высоко.
Я согласен абсолютно с этим мнением, потому что если покопаться на Ютубе, можно, конечно, вот вбивая Лонни Уокер, найти там в нарезках сразу сравнение с Джимми Батлером, мол, это Джимми Батлер 2.0 и все такое, но вот я посмотрел несколько матчей, понятно, что матч против Вирджинии не может быть показателен ни для одного из проспектов, по большому счету, потому что Вирджиния удивительная команда, играющая в свой уникальный баскетбол, но Уокер абсолютно ужасно выглядел в этой игре. У него не было ни ритма в атаке, ни какого-то, ни какой-то волны. Он шел в непонятные проходы, не забивал, набрал первые очки на 18-й минуте, и как бы 80% проходов у него шли куда-то в никуда абсолютно. Он не мог ни за счет длины за своей порешать, ни за счет атлетизма. И то же самое мы увидели в матче с Дьюком. Например, на контрасте был матч с Бостоном у них, когда с Бостон Колледжем, когда Уокер забил очень много очков с проходов, но там против него играли оппоненты, ну, прямо скажем, короткорукие. То есть люди, которые не могли заблокировать его какие-то там потуги. А с Дьюком, понятно, он попал под Картера, попал под Бегли. И выглядел очень средний. Вот видно, что проход — это его сильная сторона, но при этом он завершал атаки только за счет атлетизма. То есть не было никаких интересных облетов, там, перелетов, то есть каких-то финтов в воздухе. Все прямолинейно, все туда. Но, в принципе, он фрешмен, действительно, и есть предпосылки у него для раскрытия таланта, потому что, в принципе, и бросок достаточно неплохой, что показывают видео с тренировок, и то, как он в том же матче против Дьюка бежал вперед и бросал трешки в быстром отрыве, это достаточно неплохой повод для оптимизма, как мне кажется, но в то же время все очень сыро. И одна длина рук, конечно, это прекрасно, и мы видим сейчас на примерах многих ребят из НБА, что длина рук — это очень важный и фундаментальный даже аспект, но пока что я не знаю, на каком основании он 12 номер. Вот ты назвал рейндж где-то 20-23, вот с этим я более-менее согласен, потому как все-таки атакующая сырость у него, наложенная на недостаток вообще опыта, который проявляется в защите, потому что через него и Гэри Трент очень уверенно закладывал там, и на своей позиции он, ну, как-то не очень уверенно выглядел. Поэтому есть вопрос.
Ну, я думаю, что его котировки может повысить или даже понизить именно выступление в мартовском безумии, куда он попал. Майами, в принципе, шестые сеяны в своей конференции, но есть там также масса проблем, и защищаются они не так хорошо, и вполне возможно, что слишком далеко эта команда не зайдет, а если Уокер не проявит себя хорошо в мартовском безумии, то ему будет очень сложно сохранить вот эту котировку, которая сейчас у него есть.
Так или иначе, достаточно неплохой проспект, парень длиннорукий, парень с броском достаточно неплохим, 35% по сезону реализует Лонни Уокер. Будем, в общем, за ним наблюдать, пожелаем ему удачи. И перейдем ко второму нашему проспекту, тоже фрешману, тоже команда которого прорвалась в мартовское безумие, бигмен Даниэль Геффорд, форвард. Ну, бигмен, да, по большому счету, университета Арканзаса, ростом 6.11, набирающий 11.9 очка и 6.2 подбора в среднем за игру. В первом раунде мартовского безумия Арканзас играет против команды университета Батлера. Геффорд — четвертый номер, я думаю, скорее для НБА, нежели пятый. И он оставил у меня очень хорошее впечатление по просмотренным матчам. Он очень легкий, очень подвижный, очень хорошо чувствует момент, когда нужно заблокировать бросок. Очень эффективно бросает из-под кольца. Ну, то есть, выбор бросков у него невероятно эффективный. Он практически не делает плохих бросков. И действительно выглядит очень-очень солидно. В трансляции вот вспоминали матчи, что под 10-м номером раньше в Арканзас играл Бобби Портис, который, как мы знаем, сейчас прославился в Чикаго. Не совсем по баскетбольным причинам, но, в принципе, достаточно неплохой игрок. И чем-то они похожи по типажу, но вот у меня возникло сравнение, что Геффорд — это такой себе менее атлетичный Ларри Нэнс. То есть у него есть все, чтобы быть хорошим ролевым бигменом в НБА, но, опять же, он слишком сырой, потому как фрешмен, и где-то в защите он пропускает моменты, на которые он должен реагировать как большой страхующий.
Удивил готовностью показывать хороший уровень уже в первом сезоне. Мощно добавил в феврале и продолжает раскрывать себя. Мне понравилось, что его сильные игры выдаются именно против крепких, сеянных соперников вроде Техаса А&М, Миссури, Флориды, Оберна. То есть он показывает, не просто доминирует за счет физики, силы против там команд второго эшелона, он показывает хороший уровень вот именно против хороших команд. Отлично проваливается при пик-н-ролле, он координирован, он быстр, у него хорошие руки, он развивается. В первую очередь атлет, чем скилловый большой, но он очень здорово двигается, это, конечно, его серьезное преимущество. Хорошо подбирает в атаке, действует по чужим кольцом. У него нет ни стабильного среднего, ни дальнего, он ни разу не бросил трехи за весь сезон, он вряд ли когда-нибудь будет растягивать, как это делает сейчас Бобби Портис, но он рисует очень много фолов, это очень такой хороший показатель. Забивает лишь чуть больше половины, но в принципе какой центр бросает у нас хорошо. Много блокирует, местами очень хорошо защищается, но слишком полагается на вертикальную защиту, как в принципе это неудивительно для игрока его возраста, ну и также много фолит. С его данными он может защищаться и на периметре, но, конечно, есть в первую очередь вопросы по именно защите в голове у него. Что касается его позиции в НБА, очень сложно его видеть и как центром, и как тяжелого форварда в современном НБА, потому что к четверкам сейчас несколько другой функционал требуется, но и вполне возможно, что он будет искать себя, как это вот делает Джон Коллинс в Атланте. Есть у них вот что-то общее, да, Ларри Нэнс в принципе тоже, Ларри Нэнс очень неплохо защищается именно в плане своего разума. Конечно, будет очень хорошо, если Гэффорд к своим личным данным еще и добавит на защиту головой.
Действительно, есть проблема с фолами у него. Были в тех матчах, которые я смотрел, конечно, и абсолютно левые свистки против него. Но где-то, да, там за счет вертикальности, за счет того, что где-то его просто продавливают, у него возникают ситуации, при которых он резко схватывает фолы и вынужден отправляться на скамейку раньше, чем бы это, наверное, планировалось. Но очень-очень симпатичное впечатление вот оставляют бигмены вообще такого плана. Действительно, как Джон Коллинс. Агрессивные, атлетичные, умеющие здорово завершать атаки из-под кольца, как показывает пример Коллинса или того же Ларри Нэнса. Этот скилл очень даже востребован в современной НБА. 16-м Гефорд стоит в топ-100 ESPN, 19-м он в мокдрафте, его на данный момент ESPN отправляет в Сан-Антонио. Интересно, конечно, будет понаблюдать за ним в марковском безумии, потому как от его игры команда будет во многом зависеть, потому что действительно важный игрок для нее, и его там перебор фолов или наоборот плохой где-то матч, он может существенно прибить Арканзас, а если Гефорд покажет то, что он показывал в предыдущих играх, то мне кажется, что у него есть все шансы скакнуть даже в лотерею. Игрок перспективный, и такие бигмены сейчас котируются в НБА, как мне кажется.
Ну, в принципе, вот пример Коллинса показывает, что даже вот плавать между позициями, это не так страшно, если ты показываешь хороший уровень, если ты играешь сердцем, и, в принципе, мне кажется, что у Гефорда есть желание, и это очень важно.
Да, согласен с этим мнением. Даниэл Гефорд, бигмен университета Арканзаса, наш второй проспект сегодня. Переходим к третьему проспекту. Титулованный парень, которого очень пиарят некоторые издания американские, ну, есть за что. Кейт Бейтс Диоп, третьекурсник университета Огайо Стейт, ростом 6-7, бигмен, по большому счету, да, несмотря на то, что он всего лишь ростом 6-7, 19,4 очка плюс 8,8 подбора в среднем за игру, 23-й в топ-100 ESPN, 22-й в мокдрафте, один из самых, наверное, интересных кейсов на этом драфте, потому как уже возрастной достаточно игрок, как мы понимаем, да, третьекурсник, джуниор, в то же время очень эффективный и в то же время очень нерослый. То есть это такой себе Дреймонд Грин, тут как бы, да, напрашиваются сравнения сразу же, потому что, ну, Дреймонд Грин тоже ростом 6-7. Конечно, он так не забивал за Мичиган Стейт в свое время, но вот андерсайз бигмен, конечно, это сейчас у нас одна, собственно, возникает сразу же одно сравнение, и очень тяжело от него уйти, хотя, конечно, Бейтс Диоп очень, на мой взгляд, интересный и современный игрок, который, например, если он вдруг как-то так случится, что его не выберут на драфте, хотя я в этом сомневаюсь, он бы мог спокойно в Европе вообще стать легендой какой-то в баскетболе, потому что настолько координированный, настолько интересный скорер, который, в принципе, и в защите умеет работать, умеет защищаться, это, ну, это важный игрок для НБА, хотя вот тут интересно вообще, как ты видишь его роль в НБА и действительно ли его выберут в первом раунде, как это ставит ESPN?
Ну, кстати, он не просто джуниор, а джуниор, играющий четвертый год в NCAA. В прошлом году у него был стрессовый перелом, который это был его третий год в студенческом баскетболе, его не засчитали, но он вернулся, стал только лучше и стал полноценным лидером команды, лучшим игроком своей конференции. До этого он никогда вот не отличался какой-то стабильностью, он всегда и хорошо забивал, и пытался защищаться, но вот у него не было какого-то вот такого ощущения фундаментальности. Под руководством нового тренера Криса Хольтмана он действительно раскрылся, стал стабильней. Он забивает с хорошим процентом, у него там не идеально трехочковый, возможно, и в плане механики, и в плане процентов, но он может попадать. Действительно, плавает между позициями, так сразу тяжело понять, в каком месте мы можем его увидеть в НБА, но, вероятно, будет использоваться как тяжелый форвард в смолбол игре, и мне кажется, что это роль, которая, в принципе, ему подходит. Что касается его вот котировок, конечно, безумие и вот пление за Ohio State – это главный, в общем-то, катализатор для него, потому что мы все понимаем, что апсайд там ниже, чем у большинства проспектов, учитывая, что он на 2-3 года старше большинства игроков из первого раунда. Но, конечно, будучи безальтернативным лидером своей команды, если он пошумит, если его партнеры, которые чаще всего его подводят, смогут хотя бы немного соответствовать его уровню, и команда будет побеждать, то, конечно, бойцы Диопу будут, на него будут смотреть как на действительно игрока первого раунда, вполне возможно, потому что он умеет играть, да, и это то, что не измерить сантиметрами и просто статистикой.
33 очка в матче против Мичиган Стейт, в матче, где против Майлза Бриджеса, против Джарена Джексона ему приходилось играть, против элитных проспектов, и он просто сыграл великолепный матч, наверное, один из лучших, который я видел вот в оценке, оценивая молодых игроков, но вот чем-то напомнил матч Чендлера Хатчинсона против Сан-Диего Стейт, когда он действительно, ну, очень классно выглядел, и здесь все как бы, все позитивно. И отличный у него фейдэвэй джампер, то есть он чувствует дистанцию, чувствует, когда нужно выпустить мяч. Он очень опасен при пик-н-попах, то, что важно, и то, что в НБА, в принципе, сейчас очень ценится. Грамотно защищается позиционно, но где-то, да, ему не хватает длины, плюс, опять же, статистика, она показывает, что Бейтс Диоп это и есть команда Огайо Стейт, он выполняет 25% бросков в доле нападения всей команды, и как это все будет у него в НБА происходить, в какой роли, в какой системе он это будет делать, мне сказать сложно. Сравнение я вот для себя почему-то придумал, что это такой олдскульный пауэр-форвард может быть, ну, даже, наверное, не олдскульный, а более современный, но все равно таких игроков уже не так много в НБА. Вот чем-то напомнил он мне Марвина Вильямса своим умением растянуть защиту, своим умением сыграть за счет броска, за счет прохода. То есть атакующий арсенал у Кейта Бейзиопа очевидный. Вопрос, как это можно применить в НБА и какая команда рискнет его интегрировать на больших минутах в большой роли. Потому что, в принципе, игроки, которые могут даже там со скамейки привнести scoring punch такого калибра, такого качества, они ценятся и ценятся очень серьезно.
Ohio State будет в мартовском безумии играть с South Dakota State в первом раунде, и победитель этой пары выйдет на победителя поединка Гонзага North Carolina Greensboro, то есть, в принципе, против Гонзаги. В принципе, у Ohio State есть все шансы пройти два раунда. В принципе, Гонзага сейчас не будет какой-то непобедимой, но, конечно, очень многое будет зависеть от Ohio State, которые первый же свой матч проиграли в конференции, при том, что Бейтс Диоп снова был на высоте, а все остальные снова его подвели.
Будем наблюдать за Кейтом Бейтс Диопом в мартовском безумии. Для него это, конечно, момент истины, потому как он действительно уже опытный игрок. Возможно, это последний рывок его в качестве, да невозможно, а точно это последний рывок его в качестве лидера этой команды, потом драфт НБА, 22-м его котируют ESPN, но будем наблюдать за тем, потому что этот игрок как может подняться за счет мартовского безумия, мы знаем, что сеньоры, которые здорово себя проявляли в марте-апреле, они частенько поднимались на драфте, а может и опуститься, в общем-то будем смотреть. Четвертый наш проспект. Не могли мы в этот раз обойтись без международной группы и, как обычно, выбрали не самый тривиальный пик, потому как к Джанану Мусе там и французским защитникам и центровым мы еще немножко придем, мне кажется, через драфт. А вот парень, который зацепил наше внимание на дне листа топ-100 ESPN и на дне мок-драфта ESPN и заставил нас, собственно, посмотреть даже несколько матчей чемпионата Аргентины. Максимо Фьелеруб, защитник из клуба Байя, играющий в Аргентине, игрок уже национальной сборной Аргентины, 20-летний парень ростом 196 сантиметров, его ESPN из последнего макдрафта, кстати, убрали, но он был где-то 58-60, собственно, тогда, когда мы и решили, что мы поговорим о нем в рейтинге топ-100, он на 95-й позиции. Понятно, что игрок не железно драфтуемый, понятно, что у него есть там ограничения, понятно, что, в принципе, это скорее игрок, как я для себя определил, для Басконии, любящий аргентинских игроков. Кто не в курсе, Басконии — это такой сильный клуб в Евролиге, играющий в чемпионате Испании. Но вот Фьеллеру кто-то видит проспектом НБА, потому как у него есть размеры, у него есть скорость, и у него есть определенный набор умений, которые даже на уровне НБА очень уверенно транслируются. В конце концов, он играет за команду, главным тренером которой является Себастьян Джинобили. Себастьян Джинобили — это старший брат Ману Джинобили. А кто такой Ману Джинобили, я думаю, слушатели нашего подкаста знают и без нашей помощи. В общем-то, твои впечатления по Фьеллерупу и есть ли у него шансы на выбор на драфте?
Поначалу его писали в Гивоне и в целом на ESPN, он на позиции SFP, но, честно говоря, я его вижу исключительно гардом. У него отличное видение площадки, он командный, он хорошо подбирает, у него хороший хендлинг. Достаточно атлетичный, как для аргентинца, забивает из транзишена, выглядит достаточно универсальным игроком. Конечно, он не лучший шутер, ему тяжело попадать в тяжелые броски, не рисует фолов. Очень важно, что он не самым лучшим образом играет без мяча, поскольку все-таки от ролевого игрока, а если он попадет в НБА, его будут рассматривать исключительно как ролевого игрока, все-таки требует лучшей игры без мяча. Однако, я думаю, что он может быть выбран на драфте, поскольку интернациональных игроков в этом году не так много, которые действительно стоят внимания, а как бы надобность набирать стэшей, эта надобность, она куда не уйдет. Мы помним, как в прошлом году весь второй раунд был забит абсолютно интернациональными проспектами. В этом году их гораздо меньше, и Фьеллеруп выглядит таким человеком, который, в принципе, может где-то в самом конце драфта кто-то на него может сделать ставку и просмотреть его в летней лиге.
То, что мне понравилось больше всего у Фьеллерупа, это умение видеть площадку в проходе. То есть, когда он идет в проход под кольцо, он умудряется видеть все, что у него происходит на слабой стороне, на сильной стороне, и как защита перед ним выстраивается. Потому что были ситуации, когда он хорошо проходил и скидывал, были ситуации, когда он шел до конца, искал скидку и все-таки решал забить мяч в кольцо, или делал передачи партнерам, очень такие острые. Вот это вот мне понравилось, то, что он, агрессивно разгоняясь под кольцом, все равно не теряет обзор, и это, в принципе, достаточно ценным его делает товарищем, даже в контексте того, что он может быть даже первым номером, например, с его габаритами. Все-таки 196 для первого номера — это хороший рост, это элитный рост, по большому счету, который со скоростью, с неплохим хендлингом и видением площадки может совмещаться. Другой вопрос, что с броском Фьеллерупа у меня была очень интересная история, потому что я не мог сначала понять, бросает он или нет. Потом в одной из игр он бросил 2 штрафных, положил очень уверенно, с правильным релизом, и потом в этой же игре, там, минут через 3, он бросал 3-очковый. Честно говоря, я подпрыгнул на стуле, когда я увидел этот момент, потому что более корявой механики броска я просто не видел давно. Непонятный вынос, он поднимает мяч, потом правой рукой его как-то выталкивает. Чем-то напоминало, как Омеро Шик бросает штрафные. Но Омеро Шик — человек ростом 215, и вообще центровой, и от него не требуется правильной механики броска. И я посмотрел на несколько ситуаций Фьеллерупов под то, как он бросал спотап броски, и меня, конечно, это удивило. Но в следующей игре, которую я смотрел, что мы видим? Фьеллеруп в транзишене попадает несколько 3-очковых бросков с абсолютно правильной механикой. И броски выглядят, ну, действительно здорово. То есть так, как и надо. И штрафные он бросает здорово. У него в нынешнем сезоне под 80% реализации штрафных. То есть вполне приличные цифры. Что у него с броском и как это все меняется, я не мог понять. Для себя я пришел к выводу, что это, скорее всего, связано с тем, что вот пул-ап-броски, броски с безопорного положения у него получаются правильными, а броски с места, спотапы неправильными. И вот бросок, конечно, это большой красный флаг возле него, потому что скорость, атлетизм, умение пасовать, это все прекрасно, габариты тоже прекрасно, аргентинская школа вообще замечательно, но без броска в НБА ему будет очень тяжело прорваться, да даже в Европе ему будет не так легко.
Все, в общем-то, вышесказанное говорит о том, что мы имеем дело с аргентинским Лонсо Болом в какой-то степени, потому что разгоняет транзишены и такой достаточно крупный пойнт-гард, который не любит играть особо без мяча и при этом имеет очень странную корявую технику броска, да, как бы все очень похоже на Бонс.
Да, что-то в этом есть, как бы, но понаблюдаем за Фьеллерупом. Я, например, его жду в Европе, жду в Басконии, в конце концов, ну или в чемпионате Испании, там умеют и знают, как работать с аргентинцами, может быть, еще вариант с Италией, но, опять же, как ты верно заметил, необходимость драфтовать стэши не ушла ни у одной из команд, есть куча пиков в Филадельфии, есть пики у других команд, полюбляющих, как говорится, драфтовать интернациональных игроков, посему Максиму Фьеллерупа сбрасывать со счетов мы не будем. И перейдем к нашему пятому заключительному проспекту. Как обычно, закрывает у нас группу элитный игрок, игрок, который котируется очень высоко, и сегодня таким элитным игроком у нас является бигмен университета Мичиган Стейт Джарен Джексон. Парень ростом 6.11, фрешмен, набирающий 11.3 очка, 5.8 подбора и 3.2 блокшота в среднем за игру в сезоне NCAA. Третий в рейтинге топ-100 ESPN и третий в последнем мок-драфте. Некоторые эксперты даже считают его лучшим бигменом драфта. Ну, не то чтобы лучшим, но, по крайней мере, самой надежной опцией из заполненной группы бигменов, которые, как мы знаем, там и Марвин Бэгли, и Вендел Картер, и Мо Бамба, и Деандре Эйтон. В общем, там их на вершине драфта прям целая россыпь. Очень нетривиальный парень, который чем-то напоминает Руди Гобера, чем-то напоминает Тона Мейкера. Такие, да, лучшие и худшие сценарии для него, но он умеет играть в баскетбол однозначно. У него отличное понимание игры в защите, длиннющие руки. Он даже пробует бросать трехочковый, но при этом, конечно, сыростью отдает, что неудивительно для фрешмена. В общем, согласен ли ты с мнением, что Джексон это самый надежный бигмен из вершины лотереи?
В принципе, надежным назвать его достаточно сложно, не потому что он, в принципе, в этом виноват или что-то не так делает. Просто есть и Деандре Эйтон. Есть центровой Аризоны, который будет крутым в любом случае. Ну, к нему мы еще вернемся, но мне кажется, пока есть Эйтон, сложно называть других игроков, в общем-то, самыми готовыми, самыми надежными, потому что то действительно четкий центр, классический, все, который умеет действительно очень многое, который может доминировать. И Джексон, конечно, имеет очень много интересных навыков и качеств, да, вот когда он только появился на вот всяких там школьных All-Star'ах, на Hoop Summit, он мне казался очень таким сырым игроком, который, в общем-то, еще не слишком готов к каким-то большим свершениям, потому что, в общем-то, человеку на тот момент было всего 17 лет, он моложе любого топ-проспекта, он самый молодой, по-моему, будет игрок на драфте, ему не будет 19 даже во время драфта, но я, в принципе, обратил внимание, что играть он умеет, и это оказалось неудивительно, потому что он сын бывшего игрока НБА, чемпиона НБА в составе Сан-Антонио Спёрс, и также его мать директор по баскетбольным операциям в женской национальной баскетбольной ассоциации. То есть, в принципе, мы видим, что семья у него баскетбольная, он обученный, и даже несмотря на его юный возраст, играть он умеет. Сейчас у него идет становление его тела, он может быть очень сильным, при этом его размах рук, который составляет 7.4, позволяет ему легко быть центром, не только в студенческом баскетболе, но и в НБА. Он отлично работает по чужим кольцом, он очень мобильный, агрессивный, быстрый, у него хороший контроль мяча, очень ловкий, и часто увидишь такое для игрока его параметров. Ты говорил о трехах, он в принципе удивляет, что он бросает трехи с достаточно большой частотой, у него около где-то 40% бросков это трехочковые, он реально попадает. Конечно, рейндж вызывает вопросы, потому что в НБА ему, конечно, будет это делать гораздо сложнее, но он в студенческом баскетболе справился с трехочковой, и он действительно может дать все, что люди хотят от современных больших.
Да, у него 39,6% реализации трехочковых при трех попытках за игру. Очень приличные цифры. Джексон, я смотрел несколько матчей, опять же, с его участием, и попал на матчи с Огайо Стейт, Кейта Бездиопа, где, которого мы только что обсуждали, и матч с Пердью, где, как бы, Том Изо всеми силами пытался его спрятать от Айзека Хаса, великана из Пердью, который, в принципе, физически, наверное, сильнее всех бигменов в NCAA, ну вот, с Хасом он не справлялся абсолютно в те моменты, когда ему приходилось держаться за него. Первое позитивное действие, как я себе выписал, было аж на 22-й минуте. Первые очки он набрал на 38-й минуте. Причем сделал это уже через бэкапа Айзека Хаса. И вообще не самый лучший матч. И против Бейтс-Диопа, и против больших Огайо Стейт ему тоже было очень непросто. То есть мы понимаем, что физическая готовность Джексона — это такой work in progress на 2-3 года вперед. Как он будет закрепляться. В то же время мы помним первые сезоны Руди Гобера в лиге, который, да, только вот на второй год где-то там за счет стечения обстоятельств прорвался в ротацию и сразу же стал другим человеком, изменилось его тело в первую очередь, и вот Джексону этот процесс трансформации еще очевидно придется пройти, но, как ты верно заметил, длинные руки, неплохой бросок и баскетбольный интеллект, который в нем заложен и генетически, и уже обретен за последние годы, это, конечно, его делает сумасшедшим проспектом, который по праву, на мой взгляд, котируется в первой пятерке драфта. Ну а там уже кому он упадет, кто рискнет его взять, тот уже будет с ним развиваться. Но вообще хотелось бы, чтобы Джексон попал в интересную какую-то команду, в правильную баскетбольную структуру, потому что большой с его навыками вполне может быть франчайз-игроком, и его не так сложно совместить с хорошими реально бигменами, которые, ну вот, с более опытными, которые более разносторонние, с разными навыками.
Ну, в принципе, в первой пятерке, где он, скорее всего, будет выбран, потому что он очень молод, и даже если у него что-то не получится в турнире NCAA, в любом случае он очень талантлив, очень перспективен, высоко котируется, несмотря на то, что Том Изо не всегда его часто бросает в бой. Иногда он играет и 15 минут, и 17 минут, но мы понимаем, что Изо, в принципе, не является большим любителем интегрировать фрешменов на большие минуты. Это не Калипари, не Кшижевский. Но мне кажется, что он очень хорошая черта, что он действительно совместим с большим количеством бигменов, это практически, наверное, со всеми, за счет того, что он может и растянуть, может и отработать под кольцом, и это очень важно, потому что действительно это такой материал, из которого можно слепить действительно очень большого игрока.
Будем наблюдать за Джареном Джексоном, его команда в мартовском безумии начнет поход матчем с Бакнеллом, это произойдет в пятницу, 16 марта, Мичиган стоит один из фаворитов всего мартовского безумия, не в последнюю очередь благодаря Джарону Джексону, который стал героем очередного подкаста нашей серии «5 случайных проспектов NBA». Еще раз напомним, Лони Уокер из Майами, Дэниел Геффорд из Арканзаса, Джарон Джексон из Мичиган Стейт, Максимо Фьелеруб из аргентинского клуба Байя и Кейта Бейтс-Диоп из Огайо Стейт. Такой сегодня была наша пятерка. Подписывайтесь на наш подкаст, следите за обновлениями, не проспите мартовское безумие. В общем, много всего хорошего баскетбольного у нас намечается в ближайшее время. Андрей Глаченко и Александр Прошута сегодня общались с вами о проспектах NBA. Всего доброго.
Всем пока.